«Я ничего плохого не делаю», — повторил он. «Вы здесь взяли леску?» — спросила я. Протянул Бен. «Послушайте, Бен, — сказала я, — вы можете взять эту леску, если хотите, но больше вы не должны так делать. Брать чужие вещи нечестно». Бен ничего не ответил, моргал глазами и корчился всем телом. «Пошли», — твердо сказала я. Я перешла в жилую комнату, Бен за мной, Джеспер перестал лаять и обнюхивал его каблуки. Мне не хотелось больше оставаться в доме, я быстро вышла наружу, на солнце. Бен, тяжело ступая, шел следом, я закрыла дверь. «Шли бы вы лучше домой, Бен», — сказала я. Он прижал леску к груди, словно бесценное сокровище. «Вы не отправите меня в больницу», — сказал он. И я увидела, что он дрожит от страха. Руки у него тряслись, глаза с немой мольбой, как у бессловесного животного, были прикованы к моим глазам. «Конечно, нет», — мягко сказала я. «Я ничего не сделал», — повторил он, — «никому ничего не говорил, я не хочу в больницу». По его грязной щеке покатилась слеза. «Все в порядке, Бен», — сказала я, — «никто вас туда не отправит, но в домик этот ходить больше не надо». Я отвернулась, но он схватил меня за руку. «Погодите», — сказал он, — «погодите, у меня для вас что-то есть». Глупо улыбаясь, он манил меня пальцем на берег. Я пошла за ним. Он наклонился и поднял плоский камень, лежавший у скалы. Под ним была кучка ракушек. Он выбрал одну из них и преподнес ее мне. «Это вам», — сказал он. «Спасибо, очень красивая ракушка», — сказала я. Он снова улыбнулся, забыв недавний страх, и потер ухо. «У вас глаза, как у ангела», — сказал он. Я снова принялась рассматривать ракушку. Я была озадачена и не знала, что ему сказать. «Вы не такая, как та, другая». «О ком вы говорите?» — сказала я. «Какая другая?» Бен покачал головой, в глазах его снова появился хитроватый блеск. Он приложил палец к носу. «Высокая и черная», — сказал он, — «настоящая змея. Я видел ее тут своими глазами. Она приходила ночью, я ее видел». Он замолчал, но по-прежнему не сводил с меня глаз. Я ничего не сказала. «Я разок заглянул в окно», — продолжал Бен. «А она как накинется на меня. Ты меня не знаешь, — говорит, — не видел меня здесь никогда и не увидишь. А если ты еще хоть раз сунешься в окно, я запрячу тебя в больницу, — говорит. Тебе там не понравится, тебя там будут бить, — говорит». «Я ничего не скажу, мадам», — сказал я, и шапку снял, как вот сейчас. Бен притронулся рукой к зюйдвестке. «Ее больше нет, да?» — тревожно спросил он. «Я не знаю, о ком вы говорите», — медленно сказала я, — «но никто не собирается отправлять вас в больницу. Всего хорошего, Бен». Я повернулась и пошла по берегу, к тропинке, волоча Джеспера на ремешке. Бедняга... «Конечно, он не в своем уме, он сам не понимает, что говорит. Трудно поверить, чтобы кто-нибудь пугал его психиатрической больницей. Максим сказал, что Бен и мухи не обидит, и Фрэнк это тоже говорил. Возможно, он когда-нибудь слышал, как о нем толковали родные, и воспоминание об этом осталось у него в памяти, как остается в уме ребенка страшная картинка». И как у ребенка, его симпатии и антипатии трудно объяснить. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь придется ему по вкусу. Сегодня он будет вести себя дружелюбно, а завтра, возможно, станет угрюмым и замкнутым. Он отнесся ко мне с приязнью, потому что я разрешила ему оставить леску. А встреть я его завтра, он, может быть, и не узнает меня. Нелепо обращать внимание на слова идиота. Я оглянулась на бухту через плечо. Начался прилив. За стеной волнореза медленно кружились воронки. Бен исчез за скалами. Берег опять опустел. В просвет между темными деревьями была видна лишь каменная дымовая труба. Меня вдруг охватило необъяснимое желание побежать. Я натянула поводок и, тяжело дыша, поспешила вверх по крутой тропинке через лес, ни разу больше не оглянувшись. Я бы не повернула обратно и не спустилась бы на берег к дому за все сокровища мира. Мне казалось, будто там, в садике, заросшем крапивой, кто-то подстерегает меня, кто-то, кто все видит и слышит. Мы бежали все дальше. Джеспер безостановочно лаял. Он решил, что это новая игра. То и дело он принимался дергать и грызть ремешок. Я не заметила раньше, как густо растут здесь деревья. Их корни щупальцами протянулись на тропинку, чтобы тебя схватить. Все это надо расчистить, думала я на бегу, с трудом переводя дыхание. Попрошу Максима послать сюда людей. Какой смысл оставлять этот подлесок? Какая в нем красота! Эти заросли кустарника нужно вырубить, чтобы на тропинку проник свет. Здесь темно, слишком темно. Это голое эвкалиптовое дерево, заглушенное куманикой, похоже на выбеленный дождем и солнцем человеческий костяк. А какой черный и тенистый бежит под ним ручей! Дожди год за годом забивали его землей, и теперь лишь тонкая бесшумная струйка спадает на берег внизу. Здесь не раздавались, как в долине, птичьи голоса. Тишина здесь была другая. И все время, что я бежала, задыхаясь по тропинке, до меня доносился шум прибоя. Это на берег надвигался прилив. Я поняла, почему Максим не любит эту тропу и бухту. Мне они тоже не нравились. Глупо было идти этим путем. Надо было остаться в первой бухте на белом галечном берегу и вернуться домой через счастливую долину. Как я обрадовалась, выйдя, наконец, на лужайку и увидев дом там, в лощине, незыблемый и надежный. Лес остался позади. «Попрошу Роберта принести чай под каштан». Я взглянула на часы. Еще не было 4. Я думала гораздо позже. Придется немножко подождать. В Мендерли не заведено было подавать чай раньше 4:30. Хорошо, что у Фриса свободный день. Роберт не станет устраивать из чаепития такого театрального действа. Когда я шла по лужайке к террасе, мои глаза привлек металлический блеск за зеленью рододендронов у поворота подъездной аллеи. Я приложила руку ко лбу, чтобы разглядеть, что это. Похоже на радиатор машины, сверкающий на солнце. Может быть, приехал кто-нибудь в гости? Нет, вряд ли. Тогда подъехали бы к самому дому, а не поставили бы машину за поворотом у кустов так, чтобы ее не было видно из окон. Я подошла ближе. Я не ошиблась. Это была машина. Теперь мне были видны крылья и складной верх. Как странно, гости никогда так не поступали. А торговцы подъезжали к черному ходу, мимо старых конюшен и гаража. Машину Фрэнка я прекрасно знала, это не она. Это был длинный низкий автомобиль, спортивный автомобиль. Я не представляла, как мне быть, если в этой машине приехали гости. Роберт проводил их в гостиную или библиотеку. Я непременно попадусь им на глаза, когда пойду по лужайке к дому. Мне не хотелось очутиться перед гостями в таком виде. Придется пригласить их к чаю. Я стояла в нерешительности с краю лужайки. Без всякой причины, быть может, потому что по траве скользнул солнечный луч, я подняла глаза на дом и с удивлением заметила, что ставни одного из окон западного крыла были распахнуты. У окна кто-то стоял, мужчина. Но тут он, должно быть, меня увидел, потому что резко отпрянул назад, а кто-то, стоявший за ним, поднял руку и закрыл ставни. Это была рука миссис Денверс. Я узнала черный рукав. Сперва я подумала, что был один из открытых дней, когда в Мендерли пускают посетителей. Хотя нет, этого не могло быть. Их по дому всегда водит Фрис, а его сегодня нет. К тому же комнаты в западном крыле не показывают посторонним. Я и сама еще их не видела. «Да какой же сегодня открытый день? В среду дом закрыт для посетителей. Может быть, это связано с ремонтом одной из комнат? А все же очень странно, что этот человек поспешил спрятаться, стоило ему меня увидеть, и они тут же захлопнули ставни. И эта машина, поставленная за рододендронами, чтобы ее не заметили из дома... Однако это не моя забота. Меня это не касается. Если миссис Денверс хочет принимать своих друзей в западном крыле, это в сущности не мое дело. Хотя раньше ничего подобного не случалось. Странно, что все это произошло как раз тогда, когда Максим уехал. Я неловко зашагала по лужайке к дому, уверенная, что они следят за мной в прорезь ставни. Я поднялась по ступенькам и через парадные двери вошла в холл. Ни шляпы, ни трости, поднос для визитных карточек пуст. По-видимому, это был частный гость. Что ж, не мое дело. Я зашла в цветочную и помыла руки, чтобы не подниматься наверх. Будет не очень удобно столкнуться с ними нос к носу на лестнице или где-нибудь. Я вспомнила, что перед Линчем оставила вязание в кабинете и пошла туда, за ним, через парадную гостиную. Верный Джеспер следом за мной. Дверь в кабинет была почему-то распахнута, и я заметила, что моя корзинка с вязанием лежит на другом месте. Я оставила ее на диване, а ее сунули за подушку. А там, где раньше стояла корзинка, была вмятина на обивке. Совсем недавно здесь кто-то сидел. Он-то и переставил корзинку, чтобы она не мешала. Стул у бюро тоже был передвинут. Похоже, что миссис Денверс принимает гостей в моем кабинете, когда нас с Максимом нет дома. Мне стало не по себе. Я предпочла бы не знать об этом. Джеспер, виляя хвостом, обнюхивал диван. Ему, во всяком случае, неведомый гость не внушал подозрений. Я взяла корзинку с вязанием и вышла. В этот самый момент дверь гостиной, выходившая в выложенный плитами коридор и задние помещения, распахнулась, послышались голоса. Я кинулась обратно в кабинет, еще секунда, и было бы поздно. Я притаилась за дверью, грозно хмурясь на Джеспера. Застыв на пороге, он глядел на меня, вывалив язык и виляя хвостом. «Негодник меня выдаст!» Я стояла неподвижно, затаив дыхание. Затем я услышала голос миссис Денверс. Она, верно, в библиотеке, пришла домой почему-то раньше, чем обычно. Если она там, ты сможешь выйти через холл, она тебя не увидит. Подожди здесь, я пойду посмотрю». Я знала, что они говорят обо мне. Мне стало еще больше не по себе, чем раньше. Во всем этом было что-то подозрительное. И я вовсе не хотела ловить миссис Денверс с поличным. Тут Джеспер насторожился, повернул голову к гостиной и потрусил туда, помахивая хвостом. «Привет, Барбос!» — раздался мужской голос. Джеспер принялся радостно лаять. Я в отчаянии посмотрела вокруг, не удастся ли где-нибудь спрятаться. Конечно, нет. А затем совсем рядом со мной раздались шаги, и в комнату вошел мужчина. Сперва он меня не заметил, ведь я была в углу за дверью, но Джеспер кинулся ко мне, все еще восторженно лая. Мужчина внезапно повернулся в полоборота и увидел меня. Да чего же он был удивлен? Словно он хозяин дома, а я взломщик. «Прошу прощения», — сказал незнакомец, оглядывая меня с головы до пят. Это был крупный, дородный, загорелый мужчина, даже красивый в своем роде, вульгарной, дешевой красотой. У него были воспаленные голубые глаза, какие обычно бывают у пьяниц и людей, ведущих распутный образ жизни, рыжеватые волосы, красноватая кожа. Через несколько лет он разжиреет, шея валиком нависнет над воротником. Его выдавал рот, слишком розовый, слишком слабый. Даже туда, где я стояла, от него доносился запах виски. На его лице стала расплываться улыбка, какой он приветствует всех женщин.
«Надеюсь, я вас не испугал?» — сказал он.
Я вышла из-за двери, выглядя, без сомнения, так же глупо, как я себя ощущала. «Нет, разумеется», — сказала я. «Я услышала голоса, только не была уверена, кто это. Я не ждала сегодня гостей».
«Ах, как нехорошо!» — сказал он с жаром. «Очень гадко с моей стороны налететь на вас так неожиданно. Надеюсь, вы простите меня. Дело в том, что я заскочил сюда на минутку повидать старушку Денни. Мы с ней давнишние друзья».
«О, конечно, я все понимаю», — сказала я.
«Голубушка Денни», — сказал он, — «она так боится причинить беспокойство, благослови ее Господь. Она не хотела вас тревожить».
«О, право же, это не важно», — сказала я. Я смотрела на Джеспера. Он подпрыгивал от восторга и пытался положить лапы на грудь незнакомца.
«Не забыл меня, дружок, да?» — сказал тот. «Отличная выросла собачка. Когда я видел его в последний раз, это был еще совсем щенок. Но он слишком толстый, его нужно больше выгуливать».
«Мы только что пришли с большой прогулки».
«Да? Вот молодец!» — сказал он, по-прежнему гладя Джеспера и фамильярно мне улыбаясь. Затем он вытащил портсигар. «Угощайтесь!» — сказал он.
«Я не курю».
«Правда?» — он вынул сигарету и закурил. «Я никогда не имела ничего против курения, но курить в чужой комнате... Мне это показалось странным. Довольно плохие манеры, правда? Не очень вежливо по отношению ко мне». «Как поживает старина Макс?» — спросил незнакомец.
Его тон меня удивил, словно они прекрасно знают друг друга, и было непривычно слышать, как кто-то зовет Максима «Макс». Здесь никто так его не называл. «Прекрасно, благодарю вас», — сказала я. «Он уехал в Лондон».
«И оставил молодую жену одну-одинешеньку. Ай-яй-яй, как нехорошо! Он не боится, что кто-нибудь вас похитит?»
Он расхохотался во все горло. Мне не понравился этот смех. В нем было что-то оскорбительное. Он и сам мне не нравился. И тут в комнату вошла миссис Денверс. Она обратила на меня глаза, и я похолодела. «О, Боже!» — думала я. «Да чего же она меня должна ненавидеть?»
«Хелло, Денни! Вот и ты!» — сказал незнакомец. «Все твои предосторожности были зря. Хозяйка дома пряталась за дверью». И он снова расхохотался. Миссис Денверс ничего не сказала и продолжала смотреть на меня. «Ты разве не собираешься меня представить?» — сказал он. «Что особенного, если человек приехал засвидетельствовать свое почтение молодой жене хозяина дома? Разве это не в порядке вещей?»
«Это мистер Фейвелл, мадам», — сказала миссис Денверс. Говорила она тихо и неохотно. «Не думаю, чтобы ей хотелось представлять его мне». «Очень приятно», — сказала я. Затем, стараясь соблюсти правила вежливости, спросила: «Вы не останетесь к чаю?» Мои слова явно позабавили его. Он обернулся к миссис Денверс.
«Какое прелестное приглашение», — сказал он. «Меня попросили остаться к чаю, клянусь небом, Денни. У меня есть большое желание его принять».
Я видела, что она метнула на него предостерегающий взгляд. Я чувствовала себя очень неловко. Я оказалась в ложном положении. Всего этого вообще не должно было происходить.
«Что ж, возможно, ты и права», — сказал он. «А все равно, это было бы занятно. Мне, верно, пора двигать. Идемте, взгляните на мою машину».
Он говорил все таким же оскорбительно-фамильярным тоном. Я не хотела идти смотреть его машину. Я была в замешательстве, сбита с толку.
«Пошли», — сказал он. «Отличная машина. Лучше не сыщешь. Куда быстрее, чем колымаги, на которых ездит бедняга Макс».
Я не могла придумать отговорку. Во всем этом с начала до конца было что-то аффектированное и нелепое. И с какой стати миссис Денверс стоит и смотрит на меня так, словно хочет испепелить? «Где ваша машина?» — сама того не желая, спросила я.
«За поворотом аллеи. Я не подъезжал к дверям, боялся вас обеспокоить. Я почему-то думал, что вы отдыхаете днем».
Я промолчала. Ложь была слишком явной.
Мы все трое прошли через гостиную в холл. Я видела, как он оглянулся через плечо и подмигнул миссис Денверс. Она не подмигнула ему в ответ. Я и не ждала этого. У нее был суровый и мрачный вид. Джеспер, резвясь, помчался на подъездную аллею. Видно было, что он в восторге от внезапного появления гостя, которого, как оказалось, он хорошо знал.
«Вероятно, я оставил кепку в машине», — сказал мужчина, обшаривая глазами холл. «Сказать по правде, я зашел в дом другим путем, проскользнул через черный ход и влез в логово Денни». «Ты пойдешь с нами?» — он вопросительно взглянул на миссис Денверс. Она колебалась, поглядывая на меня краешком глаза. «Нет», — сказала она, — «нет, пожалуй. До свидания, мистер Джек». Он схватил ее руку и горячо пожал. «До свидания, Дэнни, береги тебя. Ты знаешь, как связаться со мной. Было так приятно тебя повидать».
Он двинулся по направлению к подъездной аллее. Джеспер прыгал у его ног. Я медленно шла следом, все еще чувствуя себя очень неловко.
«Милый Мендерли», — сказал он, глядя на дом. «Тут почти ничего не изменилось. Видно, Дэнни следит за этим, удивительная женщина, а?»
«Да, она хорошо знает свое дело».
«А как вы вообще ко всему этому относитесь? Похоронить себя в такой глуши?»
«Я очень люблю Мендерли», — холодно сказала я.
«Вы ведь жили где-то на юге Франции, да? Когда Макс вас встретил, Монте, кажется. Я раньше частенько бывал в Монте».
«Да, я жила в Монте-Карло», — сказала я. Мы подошли к машине, зеленый спортивный автомобиль, типичный для его владельца.
«Ну, как нравится?» — спросил он.
«Очень красивая», — вежливо ответила я.
«Давайте прокачу вас до ворот», — сказал он.
«Нет, спасибо, лучше не стоит», — сказала я. «Я довольно сильно устала».
«Вы считаете, что негоже будет, если хозяйку Мендерли увидят в одной машине с человеком вроде меня, да?» — сказал он и засмеялся, качая головой.
«Ну что вы», — сказала я и покраснела, — «вовсе нет».
Он продолжал обшаривать меня с ног до головы своими противными фамильярными голубыми глазками, так, словно все это очень его забавляло. Я чувствовала себя барменшей.
«Ну что ж, не будем сбивать молодую жену с пути истинного, да, Джеспер? Это было бы с нашей стороны очень гадко».
Он потянулся к сиденью за кепкой и парой огромных автомобильных перчаток бросил сигарету на землю.
«До свидания», — сказал он, протягивая мне руку. «Я получил огромное удовольствие от нашего знакомства».
«До свидания», — сказала я.
«Между прочим», — небрежно обронил он, — «было бы шикарно, если бы вы не говорили обо мне Максу. Будьте другом, а? Боюсь, он не особенно жалует меня, бог весть почему, и у Дэнни могут быть неприятности».
«Хорошо», — с запинкой промолвила я, — «не скажу».
«Вот молодчага! Может быть, вы передумали все же и решили прокатиться?»
«Нет, я лучше останусь, если вы не возражаете».
«В таком случае пока. Как-нибудь заеду вас навестить. Убирайся, Джеспер, бесенок, ты сдерешь мне краску». «Нет, как хотите, стыд и срам уехать самому в Лондон и оставить вас здесь одну».
«Я ничего не имею против. Я люблю быть одна», — сказала я.
«Да? Как странно. Это, знаете, грешно. Разве можно идти против природы? Сколько вы уже замужем? 3 месяца, да?»
«Около того», — сказала я.
«Хотел бы я, чтобы меня ждала дома молодая жена, но я бедный одинокий холостяк».
Он снова рассмеялся и натянул кепку козырьком на глаза.
«Счастливо оставаться», — сказал он, включая мотор, и машина понеслась по аллее с яростным треском, выпуская выхлопные газы.
Джеспер стоял и глядел ей вслед, уши его поникли, хвост повис между ног.
«Пошли, Джеспер», — сказала я. «Не будь идиотом».
Я медленно направилась к дому. Миссис Денверс исчезла. В холле я остановилась и дернула звонок. Никого. Я подождала минут 5 и позвонила снова. Вскоре на пороге появилась
Элис. У нее был кислый вид.
«Да, мадам», — сказала она. «О, Элис», — сказала я. «Разве Роберта нет? Мне так хотелось выпить чай в саду под каштаном».
«Роберт поехал на почту, мадам, и еще не вернулся», — сказала Элис.
«Он понял со слов миссис Денверс, что вы опоздаете к чаю. У Фриса свободный день. Если вы хотите пить чай сейчас, я вам принесу. По-моему, еще нет половины пятого».
«О, неважно, Элис, я подожду, пока вернется Роберт», — сказала я.
Видимо, когда Максим в отлучке, все автоматически разбалтывается. Я не помнила, чтобы Фрис и Роберт когда-нибудь уходили из дома одновременно. Ну, Фрис в своем праве, у него свободный день, а Роберта послала на почту миссис Денверс. Про меня думали, что я надолго ушла гулять. Этот тип Фейвелл выбрал удачное время, чтобы навестить миссис Денверс. Даже слишком удачная, темная история. Теперь я в этом была убеждена. И к тому же он попросил меня не говорить о нем Максиму. Все это было крайне неловко. Я вовсе не хотела, чтобы у миссис Денверс были неприятности, и вообще не собиралась устраивать никаких сцен. Что еще важнее, я не хотела тревожить Максима. «Интересно, — подумала я, — кто он, этот Фейвелл? Он называл Максима Макс? Никто так к нему не обращался. Однажды я видела это имя на форзаце книги. Узкие, странно острые буквы с резким наклоном, с длинным и четким хвостом у М. Я думала, на свете был лишь один человек, называвший его Максом». И пока я стояла так в холле, раздумывая, что мне делать и как быть с чаем, мне внезапно пришла в голову мысль, что, возможно, миссис Денверс нечестна. И все это время она обделывала за спиной Максима сомнительные делишки, что, вернувшись сегодня раньше, чем она ожидала, я нашла здесь ее сообщника, который попытался меня провести, сделав вид, будто он свой человек в Мендерли и близок с Максимом. Что интересно знать, им было надо в западном крыле. Почему они захлопнули ставни, когда увидели меня на лужайке? Меня томило смутное беспокойство. Фриса и Роберта нет. Горничные в это время обычно переодеваются у себя в спальнях. Дом в полном распоряжении миссис Денверс. Что если этот человек грабитель, а миссис Денверс его сообщница? В западном крыле были ценные вещи. Меня охватило внезапное, напугавшее меня саму, желание прокрасться потихоньку наверх в западное крыло и осмотреть комнаты собственными глазами. Роберт все еще не вернулся. Я все успею до чая. На миг я заколебалась, глядя на галерею. В доме было тихо и спокойно. Прислуга находилась в своих комнатах за кухней. Джеспер громко лакал воду из миски под лестницей. Звук гулко разносился по огромному каменному холлу. Я начала подниматься по ступенькам. Сердце мое лихорадочно билось. Глава 14. Я очутилась в коридоре, куда попала в то первое утро. С тех пор я не ходила сюда, не имела к тому никакой охоты. Из окна в нише струились лучи солнца, разрисовывая золотыми узорами темную обшивку стен. Не слышалось ни единого звука. В нос мне снова ударил тот же затхлый, нежилой запах. В какую же сторону мне идти? Я не знала расположения комнат. Затем мне вспомнилось, что в тот раз миссис Денверс появилась из дверей у меня за спиной. Пожалуй, это та самая комната, которая мне нужна, та, окна которой выходят на лужайку и на море. Я повернула ручку и вошла. Внутри, конечно, было темно из-за ставень. Я нащупала на стене выключатель и зажгла свет. Я стояла в небольшой комнате, видимо, гардеробной, с огромными платяными шкафами по стенам. А в конце ее виднелась другая, раскрытая дверь в следующую комнату. Я прошла туда и тоже зажгла электричество. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что комната полностью обставлена, словно в ней живут. Я ожидала, что столы и кресла будут покрыты чехлами, так же, как и большая двуспальная кровать у стены. Я ошиблась. Чехлы были сняты. На туалетном столике лежали гребни и щетки, стояли пудра и духи. Кровать была застелена, поблескивало белое полотно наволочек, из-под пикейного покрывала выглядывал верх одеяла. На трюмо и тумбочке возле кровати стояли цветы, и на резной доске под камином тоже. На кресле лежал атласный пеньюар, на полу рядом стояли домашние туфли. В первый отчаянный миг я подумала, что у меня произошло что-то с головой, и я смотрю в прошлое и вижу комнату такой, какой она была до смерти Ребекки. Через минуту сама Ребекка войдет сюда, сядет перед зеркалом за туалетный столик, возьмет щетку и, напевая, начнет расчесывать волосы. Я увижу ее отражение в зеркале, и она тоже увидит меня, стоящую у двери. Ничего не произошло. Я продолжала стоять в ожидании. К реальности меня вернуло тиканье часов на стене. Стрелки показывали 5:25. На моих часах было то же самое. В тиканье часов есть что-то на редкость естественное и успокаивающее. Вот и сейчас оно вернуло меня к настоящему и напомнило о том, что скоро на лужайке меня будет ждать чай. Я медленно прошла на середину комнаты. Нет, ею не пользовались. В ней никто больше не жил. Даже цветы не могли заглушить затхлый запах. Ставни были закрыты, занавеси задернуты. Ребекка больше никогда не вернется сюда. Пусть миссис Денверс сколько угодно ставит цветы на камин, стелит на кровати свежие простыни. Это ее не вернет. Ребекка мертва. Она умерла уже год назад, лежит в склепе под церковью, рядом со всеми усопшими Девинтерами. Я подошла к окну и приоткрыла ставни, впустив в комнату длинный узкий луч. Да, я стояла у того же окна, у которого полчаса назад стояли Фейвелл и миссис Денверс. При дневном свете электрический свет казался слишком искусственным, желтым. Я открыла ставни пошире. Полоса белого света упала на постель. Осветила чехол для ночной рубашки, лежащий на подушке, стеклянную доску туалетного столика, щетки и флаконы духов. Дневной свет придал комнате еще большую реальность. При закрытых ставнях и электричестве она напоминала театральные декорации, установленные между спектаклями. Занавес упал, вечернее представление окончено, и на сцене все приготовлено для завтрашнего утренника. Но при дневном свете комната возродилась, наполнилась жизнью. Я забыла про затхлый запах и задернутые занавеси на окнах. Я снова была гостьей, незваной гостьей. По ошибке я забрела в спальню хозяйки дома. Щетки на туалетном столике принадлежали ей, ее пеньюар и домашние туфли дожидались ее на стуле и на полу. Только теперь, впервые, с тех пор, как зашла в комнату, я заметила, что еле держусь на ногах. Я присела на пуфик у туалетного столика. Лихорадочное возбуждение оставило меня, сердце было тяжелым, как свинец. Я глядела вокруг в каком-то немом оцепенении. Да, это была удивительно красивая комната. Миссис Денверс ничего не преувеличивала в тот первый вечер. Это была самая красивая комната в доме. Как я любила бы эту изящную каминную доску тончайшей работы. Этот потолок, эту резную кровать, эти занавеси, даже стенные часы и подсвечники на туалетном столике. Как гордилась бы ими, будь они мои. Но они были не мои. Они принадлежали другой. Я протянула руку и дотронулась до щеток. Одна казалась более старой, чем остальные. Я не удивилась. Всегда одной из щеток пользуешься чаще, чем другой.
Порой просто забываешь про вторую, и когда их берут, чтобы вымыть, одна оказывается почти совсем чистой. Какая я худая и бледная в этом зеркале! Какими прямыми и гладкими прядями висят волосы! Неужели у меня всегда такой вид? Да нет, обычно я куда румянее, мое лицо болезненно желтое, некрасивое, пристально смотрело на меня из зеркальной рамы. Я встала с пуфа и, подойдя к стулу, дотронулась до пеньюара, подняла с пола туфли, подержала их в руке. Я чувствовала, как во мне нарастает ужас, ужас, переходящий в отчаяние. Я коснулась покрывала, обвела пальцем монограмму на чехле для ночной сорочки. «Р-Д-У», переплетенные сложным узором. Выпуклые буквы четко выделялись на золотистом атласе. Внутри лежала ночная сорочка, тонкая и легкая, как паутинка, абрикосового цвета. Я прикоснулась к ней, вынула из чехла, прижала к лицу. Она была холодная, совершенно холодная, но от нее все еще пахло духами, белой азалией. Хотя запах был кислый, запах плесени, я сложила сорочку, чтобы положить обратно в чехол, и тут заметила, что она смята. Ее не трогали с тех пор, как она была надета в последний раз. У меня глухо заныло сердце. Повинуясь внезапному порыву, я отошла от кровати и вернулась в гардеробную, где стояли платяные шкафы. Открыла один из них. Так я и думала. Там было полно платьев, вечерние туалеты. Я заметила мерцание серебра в прорези одного из белых чехлов, которые их укрывали, кусочек золотой парчи, рядом мягкий темно-красный бархат. По низу шкафа стелится белый атласный шлейф. Из папиросной бумаги на полке сверху выглядывает веер из страусовых перьев. В шкафу был странный спертый запах, аромат азалии на воздухе, такой нежный и благоуханный, в закрытом шкафу сделался затхлым, лишая блеска парчу. Из открытых дверец на меня пахнуло гнилым душком. Я закрыла дверцы. Снова пошла в спальню. Мягкий луч света из приотворенных ставен по-прежнему освещал золотистое покрывало. Ясно и четко выделялось высокое косое «Р» монограммы. И тут у меня за спиной раздались шаги. Я обернулась и увидела миссис Денверс. Никогда мне не забыть выражение ее лица, торжествующее, злорадное, как-то странно болезненно возбужденное. Я страшно испугалась. «Что-нибудь случилось, мадам?» — спросила она. Я попыталась улыбнуться ей и не смогла. Попыталась заговорить. «Вам плохо?» — спросила она, подходя ближе. Голос ее был участливый и мягкий. Я попятилась от нее. Если бы она подошла еще ближе, я бы верно потеряла сознание. Я чувствовала ее дыхание у себя на лице. «Не беспокойтесь, миссис Денверс, все в порядке», — сказала я чуть погодя. «Я не ожидала вас увидеть. Дело в том, что я поглядела служайки на окна, и мне показалось, будто одни ставни плохо закрыты. Вот я и поднялась, чтобы их закрыть». «Я их закрою», — сказала миссис Денверс, и, пройдя через комнату, захлопнула ставни. Дневной свет исчез. При искусственном освещении комната снова приобрела нереальный вид, нереальный и жуткий. Миссис Денверс опять подошла ко мне. Она улыбнулась. Куда девалась ее обычная выдержка и беспристрастность? В ее повадке, к моему великому удивлению, появилось что-то фамильярное, угодливое, даже льстивое. «Почему вы сказали, что ставни были открыты?» — спросила она. «Я закрыла их, прежде чем выйти отсюда. Вы сами открыли их». «Да, несколько минут назад.
вам хотелось посмотреть на комнату. Почему вы давно не попросили меня вам ее показать? Я была готова это сделать когда угодно. Надо было только попросить». Мне хотелось убежать, но я была не в силах двинуться с места и продолжала, не отрываясь, глядеть ей в глаза.
«Ну, раз уж вы здесь, позвольте мне вам все показать», — продолжала она елейным медовым голосом, таким ужасным и лживым. «Я знаю, вам хочется все тут увидеть, давно хочется, только вы стеснялись попросить. Красивая комната, да?» «Самая красивая, какую вы видели в жизни!»
Она взяла меня за руку и подвела к кровати. Я не могла ей противиться. Я словно лишилась дара речи. Меня всю передернуло от прикосновения ее руки. Голос ее был тихим, интимным. Как я ненавидела его, как боялась!
«Это ее кровать! Красивая кровать, да? Я всегда застилала ее золотистым покрывалом. Оно было ее любимым. Это ее ночная сорочка здесь, внутри. Вы трогали ее, не так ли? Она надевала ее в последнюю ночь перед тем, как умерла. Хотите снова ее потрогать?»
Миссис Денверс вынула сорочку из чехла и протянула мне. «Возьмите, пощупайте ее», — сказала она. «Какая мягкая и легкая, правда?»
«Я не стирала ее после. Я положила ее здесь, и пеньюар, и туфли, на то же место, куда клала их в тот вечер, когда она не вернулась домой, когда она утонула».
Миссис Денверс снова сложила сорочку и спрятала в чехол.
«Я все делала для нее сама», — сказала она, беря меня за руку и подводя к стулу с пеньюаром. «Мы брали горничную за горничной, но ни одна из них не годилась». «Ты прислуживаешь мне лучше всех на свете, Дэнни», — часто говорила она. «Мне не нужен никто другой. Поглядите, это ее пеньюар. Она была куда выше вас, видно по длине. Приложите его к себе. Он доходит вам до самых щиколоток. У нее была прекрасная фигура. Это ее комнатные туфли. «Кинь-ка мне шлепанцы, Дэнни», — говорила она. «Ножки у нее были не по росту. Суньте руки внутрь туфель. Видите, какие они малюсенькие и узкие?» Она чуть не силой надела туфли мне на руки, не переставая улыбаться и не сводя с меня глаз. «Вы бы ни за что не подумали, что она была такая высокая», — сказала она. «Эти туфельки будут впору игрушечной ножки. А какая она была стройная и гибкая! Вы забывали о том, какая она высокая, пока не оказывались рядом с ней. Она была точь-в-точь такого роста, как я, но в постели, когда ее густые черные волосы стояли вокруг лица, как нимб, она казалась совсем крохотной». Миссис Денверс снова опустила туфли на пол и положила пеньюар на стул. «Вы видели ее щетки, не так ли?» — сказала она, подводя меня к туалетному столику. «Вот они, в том виде, в каком были при ней. Их не трогали и не мыли. Я расчесывала ей волосы каждый вечер. «Пошли, Дэнни, поработаем», — говорила обычно она. И я остановилась позади этого пуфа и расчесывала ей волосы 20 минут подряд. Она носила короткую стрижку лишь последние несколько лет. Когда она вышла замуж, у нее были волосы ниже талии. Тогда их расчесывал мистер де Винтер. Сколько раз я заходила в эту комнату и видела его в одной рубашке со щетками в руках. «Сильней, Макс, сильней!» — говорила она, смеясь. И он делал, как она просила. Они одевались к обеду, в доме было полно гостей. «Хватит, я опоздаю», — говорил он, кидая мне щетки и смеясь ей в ответ. В те годы он всегда был весел.
Миссис Денверс замолчала, все еще не снимая руки с моего плеча.
«Все сердились на нее, когда она стриглась», — сказала она. «Но ей было все равно. Это никого не касается, кроме меня», — говорила она.
И, конечно, с короткими волосами было куда удобнее ездить верхом и ходить на яхте. Знаете, ее нарисовали верхом. Один известный художник. Картина висела в Академии художеств. Вы не видели ее?
Я покачала головой. «Нет», — сказала я.
«Нет». «Я слышала, ее признали лучшей картиной года», — продолжала миссис Денверс. «Но мистеру де Винтеру она не понравилась, и он не захотел повесить ее в Мендерли. Я думаю, он считает, что картина не отдает ей должного. Вам бы хотелось посмотреть на ее платье, да?»
Миссис Денверс не ждала моего ответа, вывела меня в гардеробную и принялась открывать один за другим шкафы.
«Я держу все ее меха здесь», — сказала она. «Моль еще не добралась до них и вряд ли доберется. Я тщательно за этим слежу. Пощупайте эту соболью пелерину. Рождественский подарок мистера де Винтера. Она мне называла цену, но я забыла. Этот шиншилловый палантин она обычно надевала по вечерам, накидывала на плечи, когда было прохладно. В этом шкафу ее вечернее платье. Вы открывали его, да? Задвижка закрыта не до конца. Мистеру де Винтеру она больше всего нравилась в серебристом. Ну, конечно, она могла носить что угодно, ей шел любой цвет». «Как она была прекрасна в этом бархатном платье! Приложите к щеке, мягкое, да? А как оно пахнет! Духи все еще не выветрились, верно? Можно подумать, она только что сняла его. Входя в комнату, я всегда знала, была ли она там передо мной. По запаху ее духов, в этом ящике ее белье, этот розовый гарнитур она не надевала ни разу. Само собой, когда она умерла, она была в брюках и рубашке. Правда, их содрало с нее волнами. Когда тело нашли через несколько недель, оно было голым». Пальцы миссис Денверс впились мне в руку. Она наклонилась ко мне, ее лицо, череп, было совсем близко, темные глаза пронизывали меня. «Ее всю избило о камни», — прошептала она. «Ее прекрасное лицо нельзя было узнать, обеих рук не хватало. Мистер де Винтер опознал ее, ездил для этого в Эджком, совсем один. Он тогда был очень болен, но он и слушать никого не пожелал, даже мистера Кролли. Поехал, и все». Она замолкла, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Я никогда не перестану винить себя за то, что случилось», — сказала она. «Я виновата в том, что меня не было в Мендерли в тот вечер. Я уехала днем в Керрит и задержалась там. Миссис де Винтер была в Лондоне, и ее не ждали раньше ночи. Вот почему я не спешила сюда. Когда я вернулась около половины десятого, я узнала, что она приехала незадолго до семи, пообедала и снова вышла, пошла к морю. Конечно, я заволновалась, дул сильный юго-западный ветер. Она ни за что бы не ушла, если бы я была в доме. Она всегда слушала меня». «Я бы не стала выходить в море сегодня», — ответила бы. «Хорошо, Денни, беспокойная ты душа, и мы сидели бы здесь допоздна и болтали, и она рассказывала бы мне про все, что делала в Лондоне, как всегда». У меня онемела и разболелась рука от ее пальцев. Я видела, как туго натянута кожа у нее на лице, как выпирают скулы. Под ушами у нее были небольшие желтые пятна. «Мистер де Винтер в тот день обедал у мистера Кролли», — продолжала она. «Я не знаю, когда он пришел. Пожалуй, уже после одиннадцати. Ветер понемногу крепчал и к полуночи разгулялся вовсю, а она все не возвращалась. Я спустилась вниз, но в библиотеке не было видно света. Я снова поднялась наверх и постучала в дверь гардеробной. Мистер де Винтер сразу же мне ответил. «Кто там? Чего вам надо?» — спросил он. Я сказала, что волнуюсь из-за миссис де Винтер. Она еще не вернулась домой».
Через минуту мистер де Винтер открыл мне. Он был в халате. «Верно, решила провести ночь на берегу в лодочном домике», — сказал он. «Я бы на вашем месте шел спать. Она не придет сюда, если ветер не стихнет». У него был усталый вид, и мне не хотелось тревожить его. В конце концов, она не одну ночь провела в лодочном доме и плавала на своей яхте в любую погоду. А, возможно, она и вообще не выходила в море и просто хотела переночевать на берегу, чтобы отдохнуть после Лондона. Я пожелала мистеру де Винтеру спокойной ночи и вернулась к себе, но уснуть не могла. Все старалась представить себе, что она сейчас делает». Миссис Денверс снова приостановилась. Я не хотела больше слушать, я хотела убежать от нее, убежать из этой комнаты. «Я сидела на постели до половины шестого», — продолжала миссис Денверс. «Больше ждать у меня не было сил. Я встала, надела пальто и пошла через лес на берег. Светало, по-прежнему моросил мелкий дождь, но ветер стих. Когда я добралась до берега, я увидела буй и ялик, но яхта исчезла. Мне казалось, я вижу своими глазами бухту в сером предутреннем свете, ощущаю холодную изморозь на лице и, всматриваясь в туман, различаю на воде расплывчатые смутные очертания темного буя. Миссис Денверс отпустила мое плечо, ее рука вновь повисла вдоль тела, голос потерял всякое выражение, вновь стал холодным, автоматическим голосом, который я слышала каждый день. «Днем неподалеку от Керрита выбросила на берег спасательный круг», — сказала она. «Второй на следующий день нашли на скалах у мыса какие-то ловцы крабов. Прилив вынес куски оснастки». Миссис Денверс отвернулась и задвинула ящик, поправила картину на стене, подняла с ковра пушинку. Я стояла, глядя на нее, не зная, что делать. «Теперь вы понимаете», — сказала она, — «почему мистер де Винтер не хочет жить в этих комнатах? Прислушайтесь к морю». Даже при закрытых окнах и ставнях сюда доносился зловещий глухой рокот. Это разбивались волны на белом галечном берегу. Прилив наступал все быстрее. Скоро он подберется к самым дверям каменного домика. Он не заходил в эти комнаты с той самой ночи, что она утонула, сказала миссис Денверс. Велел вынести из гардеробной все свои вещи. Мы перенесли его постель в одну из комнат в конце коридора, но он и там не мог спать. Сидел всю ночь в кресле, по утрам на полу валялась куча окурков, а днем Фрис слышал, как он ходит взад-вперед по библиотеке, взад-вперед, взад-вперед. Я тоже видела пепел на полу возле кресла, тоже слышала его шаги раз-два, 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 туда и сюда вокруг библиотеки. Миссис Денверс тихо закрыла дверь между спальней и гардеробной и погасила свет. Скрылись кровать и чехол для ночной сорочки на подушке, и туалетный столик, и комнатные туфли. Она пересекла гардеробную, положила ладонь на ручку двери и стояла, поджидая меня. «Я прихожу сюда каждый день вытирать пыль», — сказала она. «Если вам захочется снова здесь побывать, скажите мне. Позвоните по внутреннему телефону, я пойму. Горничным сюда вход закрыт. Здесь не бывает никто, кроме меня». В ее манере опять появилось что-то вкрадчивое, интимное и неприятное. Улыбка казалась неестественной, фальшивой. «Иногда, когда мистер де Винтер бывает в отъезде, и вы почувствуете себя одиноко, вам, может быть, вздумается прийти сюда и посидеть. Вы только скажите мне. Это такие красивые комнаты. Глядя на них, вам и в голову не придет, что ее уже давно нет в живых. Вы согласны? Можно подумать, она вышла на часок и к вечеру вернется». Я заставила себя улыбнуться. Говорить я не могла. Пересохшее горло сжимало судорога. «И это не только в спальне. продолжала миссис Денверс. «Во многих других комнатах тоже. В ее кабинете, в холле, даже в маленькой цветочной. Я ощущаю ее присутствие повсюду. И вы тоже, да?»
Она испытующе взглянула на меня. Голос упал до шепота.
«Иногда, когда я иду здесь по коридору, мне кажется, я слышу за собой ее шаги, ее быструю легкую походку. Я не спутаю ее ни с какой иной. И на галерее Менестрелей в холле сколько раз в прежние дни я видела, как, свесившись над перилами, она глядела вниз и звала собак. Порой мне чудится, что я вижу ее там и сейчас, и слышу шелест платья, когда она спускается по лестнице к обеду».
Миссис Денверс приостановилась. Она все еще глядела на меня, стараясь уловить выражение моих глаз.
«Как вы думаете, она видит нас сейчас? Слышит, как мы разговариваем?» — медленно продолжала она. «Как вы думаете, мертвые возвращаются, чтобы следить за живыми?»
Я проглотила комок в горле, вонзила ногти в ладони. «Не знаю», — сказала я, — «не знаю». Мой голос звучал пронзительно, неестественно, вовсе не мой голос.
«Иногда я спрашиваю себя», — шепнула миссис Денверс, — «иногда я спрашиваю себя, не возвращается ли она в Мендерли, не следит ли за вами и мистером де Винтером, за вами обоими, за вами вместе».
Мы стояли у двери, неотрывно глядя друг на друга. Я не могла отвести взгляда от ее глаз, какими темными и мрачными казались они на ее бледном лице мертвеца, какими злобными, полными ненависти.
Миссис Денверс распахнула дверь в коридор. «Роберт вернулся», — сказала она. «Приехал четверть часа назад. Ему велено подать вам чай на лужайке».
«Под каштаном».